Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 36 минут, среда, ноябрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро, пишет АМС. Здравствуйте, пишет ваш слушатель. Образ полицейского скорее положительный или отрицательный, задается вопросом Николай и предлагает голосование. В день сотрудников правоохранительных органов, день МВД, да, у нас сегодня? Он говорит, давайте проголосуем. Он скорее положительный или отрицательный образ полицейского? Ну, может, и проголосуем чуть попозже. Потерпите. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 82.05, доллар 70.86, нефть Brent 85.03 и пара биткоин-доллар 66 436 долларов 54 цента за один биткоин. Образ тот еще, пишет Караэт. Салют, пишет Громозека. Или спасители надо добавить. Что? Спаситель причем? Значит, вчера выложили ГУЛАГу нет очередное видео, как насилуют мужиков в колонии. Не пора ли Милонову и прочим борцам с гейством обратить внимание на процветание гомосексуализма в тюрьмах? Кричим гейропа, гейропа, а у самих в России процветает педерастия и извращение, пишет Metalhead. Да, Metalhead, мне всегда это казалось странным. Мне всегда это казалось странным. Но вот в нашей стране, может быть, конечно, и в других странах каких-то, вот, значит, есть табуированные, так скажем, темы, и одна из этих тем — это секс, например, и секс — это что-то грязное, пошлое, ужасное, и этим карают, ну, вы знаете это все. Ну, вы знаете, какие истерики начинаются у некоторых блюстителей нравов, когда, например, кто-то рассказывает, что там он с женщиной себе чуть более позволил, чем миссионерская поза. Некоторые сразу начинают взрываться, кипятиться и рассказывать, что это такое, как это возможно вообще. Ну, то есть у нас в этом смысле, конечно, ну, секс — это как кара какая-то используется. То есть у нас секс — это какая-то кара. И, соответственно, у нас карают сексом везде. И в семьях, и в тюрьмах, и вообще везде. И на работе некоторые. То есть вот как-то у нас это воспринимается как крайне репрессивная мера. Да, ну там, конечно, жуткая эта история, вот конкретно с тюрьмами, там не про секс разговор, там прям про жесточайшее насилие физическое, да, над человеком, ну это мрак абсолютный, но почему-то именно этот вид насилия выбирают, собственно, преступники в погонах там. Почему? Вопрос очень, ну, как бы, мне кажется, обширнейший. То есть есть разные же виды издевательств над людьми, но они выбирают почему-то именно этот вид. Я бы, честно говоря, даже если бы очень сильно разозлился на какого-то человека и очень сильно хотел ему сделать плохо, избрал бы любой другой, наверное, способ, но не этот. Чтобы какие-то швабры куда-то вот смотреть на голый зад чей-то, ну нет. Это, мне кажется, странным в принципе. Но, понимаете что, мне и общественные бани кажутся странными. Например. Ну, а некоторым нет. Мне кажется странным. Не по-пацански там целовать тёлку, пишет Миша. Почему директор в СИН еще не в отставке, пишет Смекаешь. Еще не в отставке, Смекаешь? Я просто не знаю, может быть, и в отставке. А так блатных отрицал, прессуют, пишет Андрей. Блатных отрицал. Они представители государства, какой образ у государства, такой у них, зачем голосовать, пишет Андрей. Про полицию вы хотите поголосовать? Потому как на зоне это большое унижение, пишет Громозека. Ну так да, я знаю, что это вот в местах не столь отдаленных большое унижение. Это везде большое унижение. Представляете, если кто-то вас завтра вдруг ни с того ни с сего поймает и начнет осуществлять некие такие действия в отношении вас. Это, конечно, большое унижение. У нас вот тут один из самых знаменитых рэперов России плачет 10 лет уже, что ему пощечину когда-то дали. Вот недавно рассказал он всем и очень сильно по этому поводу, видимо, печалился. боялся 10 лет, не знал, куда себя деть. И за пощечину. Представляете, в таком случае, что было бы. Это, конечно, ужасно, это насилие. Это я даже не знаю, что тут добавлять. Все те люди, которые осуществляют это насилие, они, безусловно, должны быть наказаны, причем прям уголовно наказаны. Они должны сидеть в тюрьме, это очевиднейшим образом, всем понятно. Добавлять тут нечего. Все остальное, оно будет либо... пафос и вот эта вот патетика какая-то площадная, сейчас мы будем здесь лозунгами кричать, либо это будет ха-ха, хи-хи там, где ха-ха и хи-хи не надо делать. Ну вот как-то мне так кажется. Со всей очевидностью надо всех, кто принимает участие в таких карательных, значит, вещах против тех самых зэков, вот, ну, их надо тоже превращать в зэков. Ну, на мой взгляд, это очевидно и понятно. Вот. При этом могу сказать вам, что у меня особого сострадания и какой-то любви к заключенным и ощущения, и некого романтизма, да, вот по отношению к ним там, ну, не возникает. То есть мне, я не романтизирую тюремную среду, и я понимаю, что это не ангелы ни разу там сидят, да. То есть это вряд ли такие люди, которые вот ничего вообще в этой жизни плохого не сделали, и тут раз тебе, и вдруг администрация колонии на них со шваброй уже несется. Ну, наверное, тоже люди достаточно непростые. Но, тем не менее, нельзя быть преступниками самим для того, чтобы бороться с преступниками. К сожалению, вот так устроен мир. Это как «Звездные войны», знаете. Вот есть ситхи, есть... кто они там? Вторые-то. Джедаи. Они, в общем, главные. И вот джедаи не могут убивать. Иначе превратятся в плохих. Их злая сила заберет с собой. И много где, в каких фильмах это показано, много где это рассказано. Также вот про полицию, когда мы говорим. Вот. Полицию бьют на улице, например. А они вот не очень-то имеют право бить кого-то. Где-то кого-то пнули, уже скандал и все такое. То есть тут как бы такая история. Хочешь быть хорошим парнем, умей спасти себя... Вот. И не использовать те средства воздействия, которые используют плохие парни. Вместо настоящих пуль используй резиновые пули. Вместо ножей используй дубинки. Вместо того, чтобы бить в голову, бей в какие-то такие места, чтобы, да, деморализовать человека, чтобы он не смог дальше, значит, нападать, но при этом не чтобы его сделать калекой. Ты всегда должен делать некую скидку на то, что вот ты хороший парень. Если ты плохой парень, ты ни на что скидки уже не делаешь. Ты можешь разбивать голову дубинками, ножами, резать людей, что угодно делать. Ты плохой парень. Твоя судьба — это тюрьма или смерть. Ну, то есть вот такая вот какая-то развилка в жизни появилась у человека, так и все. Когда поймают педофила и насильника, все кричат, что на зоне там ему дадут, значит, ну... По полной программе устроят, пишет Григорий. Да, да, и в этом, Григорий, и есть дуализм восприятия наших людей. Как мне кажется, это очень странно. То есть все время хотят, да, что-то совершить вне закона по отношению к преступникам. Ну, то есть вот когда мы говорим о насильниках, их и некоторые предлагают насиловать в ответ. Их предлагают казнить, их предлагают там забивать. Палками, камнями, чем угодно. Вот. Но когда мы видим видео, на котором неизвестно кто, собственно, страдает от насилия со стороны сотрудников колонии, да, или там тюрьмы, мы вдруг говорим, что сотрудники очень плохие ребята. То есть мы на самом деле не хотим, ну так вот если задуматься, чтобы сотрудники... Значит, всех этих пенитенциарных учреждений, они так себя вели. Потому что себя мы ассоциировать очень легко можем с заключенными. То есть у нас есть такая поговорка «Отцу моей тюрьмы не зарекайся». Вот. Мы очень легко себя ассоциируем и представляем, что завтра, ну, не так вот ехал на машине, нечаянно сбил кого-нибудь, сел в тюрьму, и вот уже со шваброй к тебе идет какой-то «добрый человек» в кавычках. Очень легко нам это представить. Нам очень сложно представить, что это мы со шваброй идем. И очень легко представить, что это к нам со шваброй идут. Вот и все. А если вдруг завтра появится информация, что все тех, кого в кадре насилуют швабры, это все сплошь педофилы, я вас уверяю, общественное мнение, оно даже шуметь перестанет. Вообще, как-либо. Просто забудут в эту же секунду. Прям скажут, а, ну и ладно. При том, что это останется точно таким же преступлением со стороны правоохранительных органов, вообще-то, что и до того, как вы это, например, узнаете. То есть вот завтра, представьте себе ситуацию, она говорит, слушайте, вот на этих видео всех, кого насилуют, они все педофилы. Какая будет реакция? Ну, честно. А, ну и хорошо. Вот какая будет реакция в людях. А пока мы либо не знаем, либо знаем, что это не педофилы, у нас реакция, естественно, возмущение. Почему? Потому что, естественно, с педофилами грязными мы себя не можем никак ассоциировать. Ну, очевиднейшим образом. А вот с преступником, который попал в тюрьму ни за что, ни про что, очень хорошо мы можем себя ассоциировать. Очень легко. Ну, мы же выпиваем некоторые, да, выпиваем. На машине ездим? Ездим. Значит, что-нибудь по пьяной дыне может произойти, правильно? Ну, вот как что-то может произойти. Вот у Ефремова произошло, правильно? Или там вот ножи ж дома есть? Есть. Пьяные бываем? Бываем. Друзья могут поругаться? Могут. Значит, что-то может произойти. Вот, правильно? Запретить швабры, пишет Константин. Никто не должен подвергаться пыткам. Конституция, пишет Смекаешь. Да-да-да, Смекаешь, я с вами абсолютно согласен. Я даже не пытаюсь здесь как-то спорить, вводить какие-то новые там данные по этому поводу. Нет-нет, вы абсолютно правы. И я с вами абсолютно согласен. Но при этом я вас смею уверить в одной простой вещи. Если завтра всех тех, кого насилуют на видео, скажут про них и докажут, что это, например, педофилы, у людей никакого возмущения больше не будет вообще. Вот прям сразу все скажут, а, ну и ладно. Ну и ладно, ну и хорошо, зря их не убили там. И все. Поэтому общественное мнение штука очень интересная. Общественное мнение можно по-разному поворачивать. Вопрос, как ты к этому подходишь. Правильно? Соответственно, крутить, вертеть можно по-разному. Что там на польской границе, пишет Александр, это у нас на YouTube-трансляции. А что на польской границе? Сейчас мы вам видео, ну не видео, фото скорее покажем. Значит, поляки прямо на дыбы встали, страшное дело. Рассказывают о том, что ну это прямо угроза их национальной безопасности. Я до сих пор не могу понять, в чем угроза национальной безопасности Польши, если люди пытаются сквозь Польшу пройти в Германию, это во-первых. А во-вторых, их там ну 2-3 тысячи человек. Это прям такая большая угроза для почти 40-миллионной страны, если 2000 человек сквозь нее пройдет. Ну ладно, это отдельный разговор. В общем, поляки в истерике валяются, чуть ли не войну уже готовы объявлять. Тяжелую технику границам стягивали, во всяком случае, по заявлениям белорусской стороны. В общем, с ума сходят по полной программе. Так, сейчас мы покажем вам... Там все-таки некоторые прорвались, насколько я понимаю, на территории Польши. Но вот сейчас погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе с Польшей нашли избитых беженцев. Вот. Есть видео, есть фото. Сейчас покажем вам. На всякий случай я напомню, что у нас есть трансляция на YouTube. Легко ее найти. Просто заходите в YouTube и там набираете «Говорит Москва», либо проходите по ссылке из Telegram «Говорит Москва», либо из Telegram моего, просто мой телеграм — это Гудошников. Все. Кстати, хотел бы сказать, что теперь Павел Дуров публикует рекламу как-то хаотично в чужих каналах. Ну, это же ему все принадлежит, я понимаю, конечно. И, в общем, я бы хотел сказать, что я никакую рекламу в своем канале не размещаю, и вся та реклама, которая размещена, это, в общем, автоматическая реклама от Павла Дурова. И я этим, честно говоря, недоволен страшно, но ничего сделать, естественно, не могу. И он там рекламирует какие-то криптовалюты, что-то такое. Мне это очень-очень сильно не нравится. Павел, это какая-то чушь. Как сделать так, чтобы ваша реклама у меня не высвечивалась? Сколько заплатить? Я своих денег заплачу, правда. Но вот не хочется вот ничего рекламировать. Если есть такая возможность, будьте добры, дайте нам ее. Вспомните Стэнфордский эксперимент, когда случайно выбранных людей поместили в тюрьму по ту сторону, и как обычные люди в роли надсмотрщиков стали буквально зверьми за короткое время, пишет Сергей. Да, абсолютно верно, есть такой эксперимент, можете посмотреть в интернете, кто не знает. Вот. Собственно, вы в коротких нескольких предложениях все изложили, Сергей, тут уж и напоминать больше нечего. А Дурову можно заплатить, пишет Банк 13. Ну, чисто теоретически-то, конечно, можно. Видео с белорусской границей и фото. Но это фотографии сейчас. Вот, смотрите. Да-да-да-да-да-да. Вот, фотографии — это избитые беженцы. То есть, кто успел перебежать, но, видимо, не смог до конца перебежать. Вот. И люди в крови. Вы видите вот здесь на запястьях какие-то ужасные вещи абсолютно. То есть, изрезаны руки у людей. Еще показывайте, пожалуйста, что там. Это не видео? Нет, это еще фотография, это палаточный городок, собственно, люди пытаются греться. Все люди, которые были на видео, кого я видел вчера, во всяком случае, вот эти беженцы, они утверждают одно. Пропустите нас, мы хотим в Германию, мы в Польше даже останавливаться не будем. Там люди с детьми, между прочим. Дальше поехали. Вот, собственно, видео этого палаточного лагеря. Посмотрите, да, можно со звуковой дорожкой. То есть темно, посмотрите, вон там горят огни. Вот лежат люди практически на земле. Им, ну, греются они друг от друга, кашляют. Вот один из избитых. Я думаю, что у человека, во-первых, переохлаждение, во-вторых, еще кровь на нем, потому что его избили. Вот, пожалуйста, изрезаны запястья у человека. Ну, абсолютно ужасное положение дел на границе. Значит, Белоруссии и Польши. Почему беженцы не идут через пункты прохода между Белоруссией и Польшей и остаться в буферной зоне, пишет Олег. Не знаю. А в Германию-то пустят или тоже штурмом брать, пишет Олег. Тоже не знаю, Олег. Уже, кстати, со стороны, так скажем, старой Европы говорят, что, ребята, надо как-то полегче быть. Уже полякам объясняют, что надо быть полегче. Поляки прямо закусили у дела по полной программе. Устраивают такой... по-другому не назовешь, кипиш. Страшно. А видео, где мальчику курят в глаза, чтобы слезы текли, покажете, пишет Смекаеш? Покажем, если это ссылку дадите, Смекаеш. Я просто не видел такого, поэтому давайте присылайте ссылку и покажем. Мне не хочется быть необъективным в этом вопросе, поэтому я покажу, если вы мне пришлете ссылку. По Нове за принцип закусились, уже давно бы фуры погрузили их и в Германию отвезли, пишет Панк. Да, они представляют это как? Это атака на государственную границу Польши. То есть они прям принципиально встали в позу. Трупов детей не хватает, пишет Григорий. Так будет, если так будет продолжаться. А как арабские беженцы оказались в Белоруссии? Через Белорусское море, пишет Николай. Через самолеты, насколько я понимаю, в 21 веке это возможно, Николай. А не ломанутся потом все эти беженцы в Россию? Белоруссия им вряд ли по душе, пишет Дэн. Не ломанутся, в России им делать тоже нечего. Вы понимаете, наши страны не такие приятные с точки зрения помощи беженцам, как Германия, например. Они поэтому в Германию рвутся. Им не нужна ни Польша, им не нужна ни Белоруссия, ни Россия. Они хотят в Германию. Но Польша их не хочет просто пропустить сквозь себя. Это довольно интересная позиция Польши, но вот она присутствует. Но у поляков вообще позиция по мигрантам очень жесткая, крайне жесткая. Даже внутри, когда распределяли, помните, мигрантские потоки, это было раньше. Ну вот. Польша, она все время отрицала мигрантов как таковых, они говорят, нет, мы не возьмем. То есть у Польши свое абсолютно, своя позиция, свой взгляд на эти вещи. И он, давайте будем говорить, крайне националистический. Я бы даже сказал ультранационалистический. Они прямо... Мигрантов не берут, вот так вот. Даже когда им говорят, что пройдут сквозь, они все равно, видите, не пропускают. То есть настолько принципиальны и настолько они там, видимо, за чистоту, наверное, крови борются своей. Мне сложно предположить. Польша и РКК не хотела пропускать, пишет почтальон. Ну, пройдут границу, а что дальше? До первого полицейского? Это не беженцы, а авантюристы, пишет Константин. Так, Константин, ну правильно же говорят нас. Что там, 2000 человек? Да погрузите вон в поезд вообще и... До Германии. И все. Белоруссия же сама выдавала туристические визы налево-направо. Совпадение, пишет Саня. Да может и не совпадение, Саня, но поймите правильно. Я не понимаю, ну я понимаю с одной стороны, а с другой стороны не понимаю. Зачем так сильно портить себе имидж сейчас? Тому же самому Евросоюзу и Польше. Из-за там 2000 человек. Или они считают, что если 2000 пройдет, то потом и 100 пройдет. И сколько угодно пройдет. То есть здесь нужно показать здесь и сейчас, прямо вот в эту секунду, что ни один не пройдет беженец, так? Я уважаю поляков. Германия и Франция уже превратились в арабские республики, пишет Майя. Да все бы так, наверное, Майя, если бы Польша не была самым дотируемым среди Евросоюза государством. Я посмотрю, как вы будете уважать Польшу, когда она не будет получать дотации, например, в том объеме, в котором получает. Вот уж будет удивительный моментик. Вот. Почему, например, я уважаю Германию, скажу откровенно, современную Германию? Ну, потому что они сами имеют крупнейшую промышленность, потому что они делают вещи, потому что они умеют организовать работу, у них это качественно и хорошо получается. Они умеют считать деньги, они умеют строить бизнес. Вот. ну, вот почему я хорошо, например, к нынешней Германии могу относиться. Вот. Почему мне нужно уважать Польшу, я не знаю. То, что Польша играет здесь на том, что она балансирует между американцами и Германией, ну, это всем известно. Это такая двоякая позиция, когда ты на двух стульях сидишь одной задницей. Это все ясно. То, что она торгует русофобией, ну, это было десятилетиями там, это все об этом... Какие столетиями это было? Столетиями. Это тоже все знают. То, что... что еще можно сказать про Польшу? Ну что, ну я даже не знаю, что тут добавить. Ну, есть там честные люди, это правда, есть их и много есть. Но есть и бесчестные, к сожалению. Ну, и вот, как мне кажется, политика их, именно политика, она бесчестная и неправильная. Ну, начать даже с того, что, как вот помните, если самолет упал с их руководством, и они в этом почему-то стали обвинять нас. Ну, это бесчестное абсолютно отношение к нам и ко всем остальным, как мне кажется. 8.56, перезагрузка рубрика. После этого новости, после этого вернемся и прям пойдем по вашим звонкам.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, ноябрь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Андрей Немо написал: «Русофобия в Польше, потому что они, как вся, видимо, Восточная Европа, были оккупированы СССР. А промышленность Польши в 100 раз мощнее, чем в России». Ну, про 100 раз не буду говорить, это даже просто смешно, а по поводу оккупированы. У меня, Андрей, другой взгляд, почему русофобия в Польше такая модная. Вот почему-то я предполагаю, что полякам вообще до фени, были они когда-то кем-то оккупированы или нет. Я даже не пытаюсь сейчас и не буду спорить, оккупированы они были или освобождены нами, например, от немецко-фашистских захватчиков. Не, я не буду об этом говорить, это никому не нужно. Я думаю, что причина истинной русофобии сегодня в мире – это то, что она хорошо оплачивается, эта русофобия. Вот и все. Это бизнес. Русофобия – это бизнес. Русофобия хорошо оплачивается. Чего непонятного? Все. Поэтому у нас прибалтийские страны такие русофобские. Поэтому у нас такая русофобская Украина. Поэтому у нас, если бы Белоруссию перевернули под боком вот год назад, она бы была бы у нас страшно русофобская. Поэтому у нас многие постсоветские государства, республики, да, они русофобские. Ну, за это платят. Ну, за это платят. Когда государство маленькое относительно, когда у него очень маленькая экономика, очень легко купить всех в этом государстве. Ну, если не всех, то элиты. И эти элиты будут дудеть вашу дуду столько, сколько вы захотите. Особенно, если вы печатаете деньги, а они ничего собственного создать не могут. Вот и все. Поэтому русофобия искренняя, она может быть только в каком-то другом имперском государстве. Ну, например, русофобия искренняя может быть у англичан. Искренняя. Как и у нас, например, мы можем англосаксов ненавидеть там, в какой-то степени. И в какой-то степени ими восхищаться, да? Вот такая русофобия, я ее могу понять. А вот когда якобы русофобия от каких-то стран, которые уже 10 тысяч лет не империи и уже давно отстали в этом смысле, и никогда не нагонят никого, и никакие империи не соберут, вот это все чепуха. Это просто деньги. Сегодня есть, завтра нет. Вот пока есть, будем русофобами. Денег перестанет идти, будем, не знаю, русофилами. Какая нам разница? То платит, тот и танцует. Чего непонятного? Вот и все. Или вы не согласны со мной? Может быть, конечно, относительно Польши это неправильное заявление. Сейчас поляки скажут: ну ты сравнил нас с Литвой, Латвией, Эстонией, господи. Да? Но да, может быть, Польша это немножко другое. Может быть, Польша это идет от сердца, а точнее от религии. Все-таки они у нас, католики, а мы у нас православные. И вот это вот между христианами, католиками, православными, ну, никогда не может быть мира, мы понимаем, да. Ну, обязательно надо по этому поводу ссориться. Мы знаем, да, спор тупоконечников и остроконечников, это известная вещь. Им все равно, кто их оккупировал, пишет Григорий. Да, конечно, все равно. Ну уж сегодняшние, посмотрите, вот мы когда говорим, наше поколение молодое не помнит, что было там и 150 лет назад. Вот а польское поколение молодое все насквозь помнит, что было 150 лет назад. Да пофиг им все. Денежка, денежка, денежка. Молодые смотрят, где они могут больше заработать, например. Туда и едут жить, тот язык и учат. Будет к нам выгодно ехать, у нас зарабатывать. Приедут сюда молодые поляки, будут учить русский язык, говорить по-русски, все семьи их будут говорить по-русски, они здесь будут оставаться. Будет выгоднее ехать в Великобританию, они будут ехать в Великобританию. Это нормальная история абсолютно. Что, нет? Не согласны с этим? Мы их мечты об империи лишили, пишет I believe fucking flyer. Серьезно? I believe fucking flyer. Вот мне вопрос такого рода. Во-первых, почему бы вам не поменять ник на более короткий какой-нибудь? А во-вторых, вы прямо думаете, что поляки, ну вот я просто хочу понять, они прям сидят и печалятся, что у них нет империи? Я не исключаю, что есть такие поляки. Ну, в большинстве своем, конечно же, вряд ли, да, вот поляки сидят и такие, эх, империи нет у нас. Так же, как в большинстве русские не сидят и не горюют по поводу, там, Российской империи. Ну, может, только когда выпьют. Там начинается, да, вот это все. Или нет? Мы их нагнули, пишет смеемся и плачем. Вот смеемся и плачем. Кстати, вот это вот и есть, нагнули. Зачем вы их нагнули? Вот эта фраза по поводу нагнули, она тоже какая-то, как мне кажется, с привкусом ЛГБТ, нет? Есть такой оттеночек какой-то? В смысле нагнули? Что это? Опять пытаетесь унизить кого-то сексом, что ли, или что? А когда-то поляки оккупировали Москву, так что взаимозачет. Вот именно, панк 13-й. Как мне кажется, когда поляки начинают кричать о том, что мы их когда-то там где-то оккупировали, даже если это не так, или даже если они считают, что это так. Это примерно так же, как когда мы кричим о том, что они у нас в Кремле сидели, и мы им врезали под зад пинка, и они улетели. Ну, это как бы, конечно, очень интересно. И это, конечно, здорово, что мы знаем все вместе историю. Но в целом, к реалиям сегодняшним, это имеет, ну, имеет отношение, но опосредованное. Это когда уже начинается спор современный, и кончаются аргументы в современном споре, и начинается. А вы вообще... Ну, это как, знаете, в семье, когда люди ссорятся. Сначала спор какой там, да? Почему вилка не помыта, а я почему должна сразу эту вилку мыть? А дальше вспоминается все. А 3 года назад ты говорил, а ты 4 года назад до этого говорила. И все, и погнали. Вот то же самое. Вот то же самое. То есть, в принципе, когда мы обращаемся к историческим вещам, когда у нас заканчиваются аргументы в современных вещах, мы начинаем там истории жонглировать. Вот я с националистами разговаривал, с белорусскими, с украинцами. Они вообще о современности говорить не могут никак. У них сразу начинается орда не орда, кровь не кровь, вот это вот все, мы русские, вы не русские, там вы на самом деле, там какие-то, то мы у них финно-угры, то мы еще там, мордва мы какая-то или что. Я, кстати, так и не понял, чем финно-угры плохи и чем мордва плохая. Я что-то не понимаю, хорошие все ребята. Финно-угры, финно-венгры, между прочим, угры это венгры. Че плохого-то? Вообще-то я вот в Финляндии был неплохая страна, я вам могу сказать. И Венгрия тоже поинтереснее, наверное, да, в целом, чем Украина. Ну, на данный момент, во всяком случае. То есть вот эти вот рассказы о том, вот эти романтизация прошлого в разговорах и вот, скажем, использование романтизации прошлого как аргумента в диалоге современном, мне кажется, это удел уже, ну, тех, у кого не хватает аргументов сегодня. Ну, со всей очевидностью. Вот у тебя не хватает аргументов, и... А помнишь ты еще тогда вот? Ну и все, и дойдем тогда Адама и Евы. Я не предлагаю забывать историю. Алексей, посмотрите видео, как вызывают слезы у мальчика. Да, ну ссылку мне дайте, но Metalhead, вы мне пишете это 10 раз. Ну ссылку я не вижу, ну где ссылка? Ну почему вот вы мне одно и то же пишете? Вот мне 100 тысяч раз написали одно и то же. И ссылку так и не прислали. Где ссылка? Metalhead, пришлите мне ссылку. Metalhead, пришлите мне ссылку. Пришлите мне ссылку. Ссылку мне пришлите. Пожалуйста, пришлите мне ссылку. Чего вы сидите? Дайте мне ссылку. Дайте я покажу. Давали, пишет Смекач. Еще раз пришлите. Вот писать одно и то же сообщение ни о чем. У вас все нормально. Прислать ссылку вам лень. Так, вот ссылка. Все, спасибо большое. Как беженцы на белорусской гору готовят сюжеты для СМИ, пускают табачный дым в глаза в подростку. Все, смотрим. Сейчас, секунду. А, ты видишь, да, ссылку? Ты сначала сам ее посмотри. Другое дело. Вот нет, 10 тысяч раз одно и то же пишете. Вы ссылочку-то прикрепляйте. А то я вижу только сообщение от вас. Как включи. Чего включить? Они знали, на что шли, пишет дневник. Видео про слезы у мальчика снова от ФСИН, пишет Базон. Не знаю, давайте посмотрим. Враг не пройдет, пишет дневник Алексей из Германии. А кто враг-то? Поляки или кто? По империи больше плакальщиков, чем по Советскому Союзу. Много потомков, в кавычках, столбовых дворян, более чем до революции, пишет Наталья. Правильно делают, что не берут. Мы вот набрали всяких мигрантов, пишет Роман. Так никто им и не предлагает брать. Эти мигранты хотят сквозь них пройти. Роман, вы как это, с луны свалились. Капитализм, он такой. По Дудю капитализм, счастье и легендарное. Что? Не нужны они нам, беженцы, пишет Алексей из Германии. Алексей, да вы сами же понаехали в Германию. Вы же Алексей. И вы в Германии. Вы же сами понаехали. А? Ты не можешь найти? Смотри-ка, как я скину? Вот же, вот, смотри. Вот посмотри сюда. Вот сообщение, вот ссылка. Что-то, посмотри, пожалуйста. Тебе, если тебе не сложно. Посмотрим, покажем. Чтобы не было там ощущения у кого-то, что мы что-то скрываем. Или что. Мне-то все равно. Собственно, у меня судьба этих беженцев, но не то, чтобы очень сильно касается, и я лью слезы сейчас, вот понимаете. У меня такого нет. Я могу здесь изобразить сострадание, как мне печально и прочее, да. Изобразить из себя вот это вот общество белые каски, да, когда там химическое оружие с детей они смывают водой. Можно, конечно, это я все знаю. Но не мое это занятие. В целом, я понимаю, что люди хотят прорваться в лучшую жизнь, и, наверное, они могут при этом и где-то что-то как-то подмухлевывать. Сейчас посмотрим, как. Какая разница, это их дело пускать или нет, пишет Макс. Какая разница, это их дело пускать или нет? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Объясняю, почему. Потому что, собственно, западные страны бомбили и разрушали те страны, из которых сейчас бегут беженцы. То есть это дело их рук. Это они сделали. А теперь они их не хотят принимать. А нам они вообще зачем, эти беженцы? Ну так вот, давайте, белорусам они зачем? Мы никого не бомбили, мы Ирак не бомбили. Из Ирака бегут люди. Вот, например, сейчас. Из Ирака. Мы что, ломали Ирак? Белорусы как-то бомбили Ирак? Белорусы бомбили Ирак? Нет. Эти люди прибегают. И что, они теперь должны осесть в Беларуси? А с какой стати? Беларусь вообще не трогала Ирак. Ну, правда. И Россия не трогала Ирак. Слушай, это их проблема сугубо. Пускай сами свои проблемы и решают тогда. Нет? Ну, то есть я вот к этому. Это их проблема. Ну, не пускают, и что? Это их дело. Ну, а мы не препятствуем. Вот Лукашенко сидит и не препятствует этим мигрантам. Ну, не пускают, и пускай не пускают. А мы и препятствовать не будем никак. Ну, хотят, пускай прорываются. А хотят, пускай не прорываются. Это их дело. Нам они тоже не нужны. Потому что мы, во-первых, этот кашу не заваривали. С чему мы должны ее вдруг есть, эту кашу? Нет, сами ешьте ее. Давай посмотрим. Нам говорят, что, значит, мальчику дым в глаза пускали, чтобы слезы были. Погнали.
O biber yankır bu minalı ya. Ben şu derede bir şey yapayım. Ben derede bir şey yapayım. Ne bak polisler gibi.
Я понял. Я понял. И на видео снимаю. Ну, не знаю, это, конечно, позорище непонятное. Ну, ясно. Очень они хотят попасть в Германию. Все ясно. И для этого нужен плачущий мальчик. Ну, это традиция. Да? Девочка, которая умерла, а потом ожила у белых касок или что-то подобное. Люди, которые от химического оружия спасаются водой, я уже об этом говорил. Ну, вот это с другой стороны те же самые технологии, пожалуйста. Мальчик, который не может заплакать на камеру, и для этого ему окуривают глаза. Неужели не было мальчика, который плачет? У нас один раз покормят, а потом надо будет работать. Вот и лезут в Европу, пишет Денис. Конечно, Денис. Так под этим предлогом в Европу лезут украинцы, например, вы же знаете. Ну, вы же знаете, что украинцы именно под этим предлогом многие лезут в Европу. Вот. Домой некоторые не хотели возвращаться, даже когда границы стали закрывать. Была история? Была. Ну, что понять. А распятый мальчик пишет Нилс. И распятый мальчик бывает. Вот. Потом, правда, когда говорят, что, значит, эта история оказалась обманом, причем ее спокойно даже, там, где они говорили, говорят, что мы, типа, облажались, почему-то ее продолжают вспоминать. «Не вижу там много женщин и детей, вижу здоровых, хорошо выбритых мужиков», пишет Андрей. Да. И я вам больше скажу, вы увидите этих мужиков, женщин, детей, там, здоровых и хорошо выглядящих, и с телефонами, и в нормальной одежде, в любой момент, когда вы будете смотреть любое видео про беженцев, которые пытаются попасть, например, в Германию. Не только со стороны Белоруссии, которые пытаются попасть. Об этом мы уже много-много раз говорили, и кто в теме разбирается, есть спецы, они это объясняли, что это люди в основном не бедные. Ну, для тех стран, из которых они убегают. Уж бедным, бедные не могут даже убежать оттуда. Там надо много чего оплатить. Это бизнес. Лукашенко правильно сказал в этом смысле. Это бизнес. На этом бизнесе зарабатывают люди, украинцы на этом бизнесе зарабатывают, на этом бизнесе зарабатывают поляки, на этом бизнесе зарабатывают немцы. Вот. А те люди, которые бегут из точки А в точку Б, это люди, которые могут заплатить за то, чтобы перебежать из этой точки А в эту точку Б. Люди, которые не могут заплатить, у них нет денег, они и не прилетят, у них и на самолет нет, у них вообще денег нет. То есть это вряд ли нищие из тех стран. Понимаете, о чем идет разговор? Собственно, в этом и логика происходящего. Об этом, например, министр иностранных дел наших сказал. Он говорит, это те самые люди, которые в тех странах, где Запад устроил бойню, вот, поддержали этот Запад. Это те, вот эти беженцы, это те самые люди, по сути, по логике, которым понравился западный образ жизни, который транслируют западные страны. И эти люди бегут туда, где они знают, будут жить лучше, чем у себя. Это ровно то же самое, те же самые люди по логике, которые цеплялись за самолет американский, чтобы улететь на этом самолете. Вот с внешней стороны они цеплялись. Это были друзья американцев. Вот это друзья немцев и поляков. Из тех стран, которые поляки, немцы, французы, американцы превратили в кровавое месиво. Это их кореша. И они сейчас своих корешей не хотят принимать. Они говорят, в Белоруссии пускай тусуются. А с какой стати, если на границе с Польшей сейчас стоят люди, разделяющие взгляды Германии, Польши, всего Евросоюза, например, на то, как нужно строить политику на Ближнем Востоке? Непонятно? То есть в этом вся соль происходящего. Что это ровно люди Европы, которые пошли в Европу после того, как Европа пришла в другие страны и начала эти страны укатывать в асфальт. Это люди, которые с Европой заодно, условно говоря, они чувствуют, что Европа права, и они ищут защиты под ее крылом. Непонятно? Потому что те люди, которые ненавидят Европу, они остались в своих странах, в том числе и с оружием в руках. Некоторые. И они не полетят ни в какие Европы. Не полетят ни на какой Запад. Они будут ждать, когда солдат американский появится на их земле. На их земле американский или там польский или какой угодно. И будут изо всех сил стараться убить этого солдата. Вот чем будет заниматься тот человек, который остался там на месте. Ну, либо ничего не будет делать. Вообще. Будет тихо умирать. Вот чем он занимается. Либо он бежит к тем... Кто ему нравится? Им нравится очень Германия. Так что же Германия их не примет? Либералы, пишет Диафтек. Да, правильно, Диафтек, так оно и есть. Так оно и есть. Представьте, вот есть страна, и там есть патриоты, так скажем, и либералы, государственники и, там, ну, давайте назовем их западники. В эту страну приходит Запад военным путем. Страна превращается в пылающий котел. Западники... Местные. Из этой страны начинают бежать, потому что жить в ней невозможно сразу же после этого. И они начинают куда бежать? И почему они туда бегут? Если бы это были такие, там, не знаю, русофилы из Ирака, они бы пробежали в Россию, по логике, правильно? Если бы это были такие фанаты патриотичные Ирака, они бы там и умерли. Кто эти люди? Это плоть от плоти? Того самого западного мира. И западный мир сейчас делает вид, благодаря Польше, что мы вообще не знаем, кто это и что они сюда приехали. И это вы там виноваты, Белоруссия там виновата. Они даже Россию туда приплели каким-то боком, я вообще не знаю каким. Где мы, где граница белорусско-польская, вообще непонятно. Значит, и Россия виновата. Мы пожали плечами, мы говорим, ну сумасшедшие, о чем вообще разговор. Ну, у нас, у МИД все заявления одни и те же, типа, вы что, придите в себя, мы здесь при чем? Как вы вообще сюда смогли нас приплести? А почему эти беженцы не хотят оставаться в процветающей Беларуси, а идут в загнивающую Гейропу? И почему сзади беженцев стоят белорусские военные с оружием, которые не дают беженцам вернуться обратно в Беларусь, пишет Metalhead. Потому что они не хотят возвращаться в Беларусь, как вы говорите, Metalhead. Потому что эти люди хотят пройти сквозь Польшу в Германию. Потому что эти люди поверили Германии и поверили западному миру, что у них будет хорошая жизнь. И они идут туда, где им пообещали эту хорошую жизнь. А им пообещали немцы, им пообещали. Могли бы они до американцев дотянуться, они бы дотянулись, они бы полетели бы в Америку, но не могут. Ну вот и все, вот они идут в Германию. Поэтому, а что им делать в Белоруссии? Белоруссия им никакого замечательного мира не обещала. В Белоруссии им ничего такого, никакого гешефта не светит. Но они и идут. Они и идут туда, откуда приходил белый человек, в кавычках, и говорил, вы здесь неправильно у себя, в Ираке, в Ливии, еще в какой-нибудь стране живете. Мы вас тут сейчас научим правильно жить. Научить не получилось. Поэтому эти люди говорят, ну че уж, невозможно жить в наших странах. Видите, ничему их Запад и не научил. Сколько не учат, страны все равно невыносимые. Поедем-ка мы на Запад. Там-то хорошо. Это абсолютно четко, точно, вот тут представьте себе, гражданская война в России, гражданская война, и, ну так скажем, проигравшая сторона бежит из страны куда-нибудь. Куда она бежит? Она бежит во Францию, она бежит куда-нибудь еще, может быть, она бежит в Германию отчасти, может быть, еще куда-то, в Австралию она бежит, проигравшая сторона. Все, потому что проиграла, потому что, ну, не помогли, ну, не знаю, не помогли Чехословакии в определенный момент. Ну, вот, вот не помогли. Никто не помог в определенный момент. Вот. Никакие другие монархии слабую помощь оказали, понимаете? Вот большевики победили, и как раз все монархисты в другие монархии, ну, или там какие-нибудь свободные западные страны демократичные. Оп, и все, и рассосались. Большевики сели, сказали, так, а теперь мы будем строить наше государство, как нам удобно. Правильно, правильно? Ну, примерно, ну, примерно. Грубовато говорю, но примерно. Сравнивайте с этой ситуацией. Тут то же самое. Все, эти люди не вписываются в парадигму мышления тех государств, в которых они сейчас живут. Эти государства дестабилизированы и превратились в такие государства, в которые превратились, благодаря тому, что движение вот это вот, да, революционное там было запущено Западом. Очевиднейшим образом. Они сами устраивали арабскую весну, они сами дестабилизировали зачем-то, сами для себя Ирак и утюжили его, Афганистан превратили в ничто. Там сейчас террористические группировки, вообще не пойми, кто с кем воюет. Какой-то Талибан, не Талибан, часть Талибана переходит в ИГИЛ, ИГИЛ там тоже делится на какие-то подгруппы. Вот просто у меня есть знакомые специалисты по Афганистану, да, вот, например, Виталий Волков. Его слушаешь? И в определенный момент понимаешь, что там такой узел интересов и такая атомизация страшная этих всех группировок, что как это, этот пазл собрать, ну, не представляется это возможным вообще, это сумасшествие какое-то. А почему так? Ну, все специалисты по Ближнему Востоку, с которыми я общался, отвечают мне примерно одинаково. Вот. Они говорят, ну, потому что, значит, американцы, вот впрямую, потому что американцы, ну, просто как слон в посудной лавке себя ведут в тех регионах, в которых ни черта не понимают. Они их крушат, ломают, построить ничего там не могут, демократия там не приживается, западная демократия, то есть в том виде, в котором она, например, приживается в некоторых странах, в этих они конкретно не приживаются. Все, все это превращается в ужас, коррумпированный ад, где жизнь человека вообще ничего не стоит. И это еще и экстраполируется на соседние государства. Вот мне один из людей написал, а если бы они бежали через нашу страну, как бы вы реагировали? Я бы резко отрицательно реагировал. Но видите, в чем дело? Мы-то не вмешиваемся никуда. Мы-то не берем сейчас и не заходим в какую-нибудь страну и не дестабилизируем ее, чтобы потом удивляться, что беженцы к нам бегут. Но давайте так, мягко говоря, когда после произошел 14-й год на Украине, и когда Крым вернулся домой, были беженцы с Украины? Были. Мы их приняли? Приняли. С 14-го года первый по количеству, так скажем, первая по количественно страна по беженцам, которые к нам сюда прибежали, пришли люди, да, приехали, прилетели, была Украина. Сейчас, скорее всего, так же. Скорее всего, Украина как была на первом месте, так и есть. То есть, да, действительно, какие-то такие вот серьезные движения, они порождают потоки в 100 тысяч, миллион человек. Вы можете посмотреть, сколько с Украины приехало после 14-го. Просто посмотрите. Вы ахнете. А тут 2000 человек из Ирака не могут пройти сквозь Польшу в Германию. Ну, это смешно. Ну, просто это смешно, то, что они их не пускают. Это бред. Абсолютный. Это повод зацепиться. И они зацепились. И поляки зацепились и не хотят отпускать абсолютно. Это угроза нашей национальной безопасности. Что же это у вас за государство такое, что от 2000 мигрантов, прошедших сквозь него, организуйте проход просто. Оно тут же развалится. Что же оно некрепкое какое-то государство получается. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
День 35 в Москве, как говорится, поржал сообщение Геотеро, пишет. Правильно Польша делает, я за Польшу, чтобы ни один не прошел границу, остался в Белоруссии, поднимать демографию. Геотеро, когда вы поддерживаете Польшу, не забывайте, что в какое-то время, скорее всего, вам придется бежать. И, скорее всего, через Польшу. И вас Польша, скорее всего, не пропустит. И вы попадете во временную петлю, когда другой, Геотеро 2, про вас напишет, что ему на вас плевать. Не забывайте об этом. Я именно о том и говорю, что вот эти люди, стоящие на границе с Польшей, это те люди, которые Запад поддерживали и поддерживают в своих странах. Просто они из этих стран вынуждены бежать на тот самый Запад. Потому что в их странах жить уже невозможно. Мне один человек написал, вот сейчас, секунду, кто это был, Юрий Пу, и сколько приехало из Украины. А вы не знаете, Юрий, я специально для вас открыл несколько сайтов сразу. Значит... Начальник Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова, это новость от 2019 года, 16 апреля, отчиталась о следующем. Более чем 360 тысяч украинцев получили российское гражданство. Это 2019 год, чтобы было понятно. Сейчас 2021, поэтому, ну, наверное, полмиллиона есть. Плюс это те, кто получили гражданство, а те, кто не получили гражданство и живут со своим украинским гражданством в России, такие тоже присутствуют, вы знаете. И таких может быть очень и очень много. Соответственно, если вам было интересно, какие потоки направились в Россию с Украины после 2014 года, вот вы можете в какой-то степени уже начинать представлять, какие это были потоки. Это не 2000 человек, которые должны сквозь нашу страну пройти. То есть это очень-очень много, это сотни тысяч точно. Может быть, речь о миллионе идет. Ну, сотни тысяч, чтобы вот не грубить сильно, скажу. Сотни тысяч людей получили гражданство. А сколько, не получая гражданство, живут в России, вообще никто из нас и не посчитает, потому что как вести такую статистику, неизвестно. Вот и все. Вот и все. И за ремонт ванной комнаты 5 квадратов просят 100 тысяч рублей за работу, пишет за плинтусом. Ну, сделайте сами тогда своими руками, если не хотите платить. Польша снова на коне, опять Европу защищает, пишет Эбелив. Да, вот это другое дело. Вот это другое дело. Вот это я понимаю, контекст. Очень хорошо вы его читаете, как мне кажется, Эбелив. Поляки понимают, что это часть гибридной войны и не отступают, пишет Смекаеш. Полякам придется отступить рано или поздно. По одной простой причине, они были замешаны в этой каше до того, как туда вмешалась Белоруссия. Понимаете, в чем дело? Ну вот они эту кашу варили вместе со всеми. Не может быть такого, что ты делаешь что-то, и за это ты не заплатишь. Ну, не может быть такого. Нельзя организовать, так скажем, попытку революции в соседней стране и не получить последствия. Понимаете, о чем я говорю? Ну, захотели, вот вчера мы уже говорили на тему, захотели они перевернуть Белоруссию. Не получилось у них перевернуть Белоруссию. Ну, не получилось. Вот последствия. Рукотворные эти последствия, не рукотворные. Специально это делают власти Белоруссии или у них нет времени на то, чтобы решать эти вопросы, потому что у них миллиард других вопросов. Это можно спорить. Но смысл остается понятным. Вот Белоруссия была спокойной, никому не мешала и никаких проблем с ней не возникало. Ее решили раздраконить, ее раздраконили, у Белоруссии есть проблемы. Эти проблемы перебрасываются в том числе и на проблемы соседних государств, которые мутили воду в Белоруссии. Но если вы идиоты, то вы будете своего соседа специально ронять. Ну, если вы идиоты, ну, соответственно, что с вами сделать? Ну, получайте, идиоты, себе назад свой идиотизм. Ну, получайте. Ну, нельзя брать и уничтожать соседние страны. Ну, нельзя брать и относиться к ним по-скотски. Так нельзя. Это прилетит ответкой, понимаете? И надо эту, к этой ответке быть готовыми. А Польша вроде бы готова, но идеологически сейчас она оступается раз за разом, она не готова идеологически. Потому что они говорят, вот мы сейчас танки подгоним, еще что-то, мы сейчас в порошок все сотрем. Кого? Беженцев вы сотрете? Ну, стирайте. Ну, стирайте, а почему белорусские власти должны так сильно сейчас слезы лить, что вы будете на камеру убивать беженцев? Убивайте. Ну, убивайте, покажите свое лицо. Ситуация, из которой нет хорошего выхода. Тем более после вот этой первой реакции Польши. По логике, конечно, надо было с распростертыми объятиями. Здравствуйте, заходите, мы вас спасем. Накормить, все это снять на камеру, обогреть. Да, хорошо как-то встретить, сопроводить в Германию, уж не знаю, но прямо встретить со всей любовью. Мы всех принимаем, мы за за какой-то мультикультурный мир, мы на колено встанем, а то вот эта вот рисовка где-то на футбольных полях, БЛМ, вот это все гораздо. На деле докажи, вот тебе 2000 мигрантов из Ирака, что ты их не любишь-то, что тебе они не нравятся? Да хорошие люди, у них были деньги, чтобы долететь до тебя. Принимай! Не будем, это специально сделано. Кем? Вами сделано, вы же Ирак корчевали там изо всех сил. Вы же участвовали в этой тусовке? Участвовали. Ну заплатите вот такую маленькую цену хотя бы за свою подлость политическую. За то, что вы как шакалы накидывались на одну страну, потом на другую, потом на третью. Ну, заплатите за это. Почему вы думаете, что вы не будете платить? Вы будете платить. Все будут платить. Все будут платить за свое шакалье поведение. Вы не были честными. И с вами не будут честными. Даже когда кто-то ведет себя честно, с ним все равно ведут себя нечестно. Ну, а если ты ведешь себя нечестно, требовать от других, чтобы они вели себя честно, ну, это вообще глупость. Ну, это вообще просто, это абсолютно бессовестное поведение. Политическое поведение, я согласен. Страна Беларусь называется, пишет Юрий. Страна называется Беларусь, республика, вот. По-русски Белоруссия, так же, как по-белорусски, Юрий, Москва пишется через «а», но у нас пишется через «о». 300 тысяч вообще ни о чем. Тем более они уже уезжать начали. Юрий, почему бы вам не закрыть рот, когда вы говорите о том, что 300 тысяч человек это ни о чем? Почему бы вам не посмотреть в свое зеркало и не понять, что вы говорите очень глупые вещи? Когда и в какой момент вы решили, что вы ценнее хоть одного из этих 300 тысяч, которые приехали в Россию и живут сейчас здесь? Я имею в виду этих украинцев. Когда и в какой момент вы решили, что вы можете такие вещи писать? Да? Ну, просто мне интересно, чем это вы такой ценный персонаж? Может, вы академик какой-нибудь? Может быть, вы что-то изобрели? Может быть, вы как-то продвинули нашу экономику вперед? Может быть, вы, писатель? Пока я вижу, что вы озлобленный какой-то человек, который разбрасывается 100 тысяч сюда, 100 тысяч туда. Что за бредни. А мне вообще плевать на поляков и белорусов, пишет Александр Первый. Ну, на поляков-то да. На белорусов. Ну, на белорусов все-таки белорусы разные бывают. Бывают прополячные. И на них, ну, может и плевать. А бывают наши белорусы. На них вообще не плевать. На прополячных, ну, наверное, да. Так что это уж и не белорусы, а поляки, такое ощущение. Ну, это как с украинцами. Вот есть, знаете, такие украинцы, которые, вот они поляки, они украинцы. А есть такие украинцы, которые, они прям русские. И вот те, которые прям русские, как же на них наплевать? Никак нельзя на них наплевать. А те, которые поляки, ну, это поляков проблема. Опять же, это пускай поляки думают, там, решают. Это их, в общем, дела. Пусть поляки сами разбираются со своими ребятами. Все проблемы с мигрантами, поляками высушены из пальца, вы написали. Кстати, а разве кто-то может находиться в нейтральной полосе между границами страны, устраивать лесоповал и разводить костры? Попробуйте попасть в такую полосу, например, на границе между Россией и Эстонией и устроить такой же лагерь, пишет Metalhead. Metalhead, а попробуйте остановить 2000 человек. Хотите прикол? Metalhead, это моя давнишняя идея. Давнишняя абсолютно. Мы встаем. Миллионом человек. Миллионом. Просто миллион. Нам нужно собрать миллион с вами. Вот где-нибудь за Москвой. И идем пешком на Берлин. Пешком. И знаете прикол? Мы дойдем. Мы дойдем. Ну, не все, но мы дойдем. Просто миллион невооруженных человек. С цветами. Мы возьмем цветы. А вот, будем плести венки. Значит, и вставлять эти цветы в стволы, там, дуло автоматов, танков и прочих. Впереди пустим женщин, 10 000 в белых платьях с цветами, женщин. Они пойдут первыми, мы пойдем за ними. Потому что если они начнут стрелять в женщин, ну, это вообще ужас, ты же понимаете. Еще лучше перед женщинами пустить детей. Think about it, как говорится. Вы скажете, Леша, ну ты мразь. Я? А когда впереди толпы в Белоруссии год назад пускали девочек в белых платьях с цветочками, которые эти цветочки дарили местным полицейским, да, мол, занимайтесь любовью, а не войной, ничего у вас не вызывало никаких подозрений, эта движуха? Вам не казалось это чем-то подлым? Вам не казалось это чем-то картинно устроенным для камер? Нет? Ну тогда мы просто встаем сейчас, ставим женщин перед собой, даем им цветы и идем прямо до Берлина пешком. И пусть только попробуют нас не пустить. Мы снимем это со всех камер. Кого-нибудь они из нас застрелят. Какую-нибудь девочку застрелят нашу, мы снимем про нее видео. Потом мы всем расскажем, как ее звали. Потом мы везде нарисуем ее лицо. На всех майках. Потом мы напишем Дуня Кулакова. И будем в этих майках разрисованных ходить везде и рассказывать, что мы вообще-то люди мира, мы шли, чтобы стереть границы между государствами, потому что эти границы вымышлены, и мы всех любим. Мы хотели обниматься, целоваться, мы хотели быть вместе, мы объединяли мир. Мы шли к Грете Тунберг вообще, чтобы вместе сделать наш мир лучше. Забирайте политтехнологию, пока ее кто-то не применил до нас. Ее обязательно кто-нибудь применит. Просто возьмут и пойдут пешком. Че ты сделаешь? Как ты остановишь миллион человек? Как? Невооруженных. Стрелять в них будешь? Ты мразь. Военный преступник. Дерьмо. Если ты стреляешь в невооруженных людей. Ты устроил геноцид. По тебе плачет Гаага. Ты не можешь стрелять в невооруженных людей. Ну не можешь. Если ты человек. Не можешь. Все, встаем прямо из Москвы пешком, идем в Берлин. Хотите? Несколько дней, и мы придем. Польшу пройдем пешком. Германию пройдем пешком. Все. Главное, чтобы у нас ни у кого не было никакого оружия. Мы все были в белом и с цветами. Все. Впереди женщины, перед женщинами еще и дети. Пусть только попробуют стрельнуть. Конец им. Они будут с клеймом Гитлера на лбу навсегда. Ну да, парочку женщин, может быть, потеряем. Ну что ж теперь. Ради великого дела можно и потерять. Что, у нас нет таких? То есть в одного стрелять можно, а в толпу нет, пишет Андрей. И в одного стрелять нельзя. И в толпу тем более. И, конечно же, мы возьмем все наши камеры, которые только есть. Все наши профессиональные камеры, GoPro, телефоны. Пусть попробуют по нам слезоточивым газом дать разок. Мы покажем плачущих женщин. Мы покажем плачущих детей, задыхающихся. Мы скажем, что они применили химическое оружие против мирных людей, которые шли в Европу, чтобы обнять своих друзей-европейцев, потому что на самом деле на бытовом уровне вражды нет, а враждуют только политики. Мы люди мира, мы хиппи, мы дети цветов. Я вам предлагаю такую политтехнологию, которая позволит нам без всякой войны, вообще без всякой войны, просто взять и прийти в любое государство. Ладно, я миллион сказал, идет. Прикиньте, идет 5 миллионов. 5. Представляете, миллион добрых людей заходит в Латвию, чтобы обнять каждого латыша. Просто мы идем обниматься с латышами. Латышей всего 1,5 миллиона, по-моему, если я не ошибаюсь. Из них латышей еще меньше, потому что там русские есть и так далее. Просто пойдемте обнимем латышей. Просто потому что мы хотим дружить. Потому что пора положить конец всем этим распрям. Мы просто мы голуби мира. Мы придем обниматься. Потому что лучше обниматься, чем кидаться друг в друга ракетами. Пойдемте обнимем всех латышей. И там всего-то миллион нужен, господи. Буду говорить, что идет 4000, покажут так, потом врубят связь и разгонят жестко уже не под камеры, пишет Панк. Нет, не Панк написал. Такое где-то уже было, по-моему, везде, но во внутренних разборках. Дети, женщины, камеры, это все старо. Так вот надо это довести, Панк, до уровня глобального. Типа, мы идем пешком в Америку. Понятно, что там кое-где все равно перешеек тоненький есть, но мы пойдем через Восток наш, Дальний Восток. Вот, там придется как-то передать. Мы пешком придем в Америку, пешком в Вашингтон идем. Обнимать американцев. Мы любим американцев, мы любим бургеры. Нам нравится Голливуд. Мы идем к вам. Мы более не можем, мы миллион выходим и идем к вам, потому что мы более не можем жить в России. Например, вот еще прекрасная идея, смотрите. Миллион выходит и идет в Вашингтон, потому что более не может жить в России, потому что Россия — это такое страшное государство. Это прям ГУЛАГ. И пусть попробуют нас не принять. Миллионом. Пойдем миллионом. Скажем, что в России ГУЛАГ. И пойдем миллион прямо в Вашингтон. И все. Сядем там где-нибудь перед Белым домом вот так вот. Разложим известно что. И будем ждать у моря погоды. А что нам? Ну пускай. А что, стрелять будут, что ли? Стрелять в нас? За что? За что? Пешком не дойдешь, пишет Зазидрон. Ну, немножко вплавь придется, Зазидрон. Давайте по лету это и организуем, просто сейчас холодно уже. По традиции сначала надо запустить кошку, ну, а потом уже миллион женщин и детей и прочее, пишет Эдмон. За обнимаемых, пишет Шенли. Правильно. Так это же Вудсток, пишет Александр. Правильно. Я не пойду, пишет слушатель. Так и не идите. Но для того, чтобы понять, как это работает, вот оно работает так. Чуть-чуть глобальнее это рисуешь картинку, и сразу понятно. Вот. И Польша ровно в этом положении находится. Она не знает, что делать, по факту. И она сейчас устраивает здесь показательные свои выступления, армейские и прочие. Против кого? Против невооруженных людей с детьми? Против плачущих детишек? Ну да, им некоторым курили в глаза, чтобы они заплакали. Но тем не менее, плачущие дети. Как вы можете? Как вам не стыдно, поляки? Как ужасно. Да вы звери. Да вы, похоже, потомки тех, кто был надзирателем в тех самых лагерях смерти, которые немцы устроили на вашей территории. Потому что, будь вы потомками коммунистических поляков, вы, конечно, бы этот интернационал у себя приняли. Так вы что же, вы какие поляки? Вы те самые поляки, которые были коллаборационистами немецкими, что ли? Вот, оказывается, кто там сейчас у власти-то в Польше. Вот, оказывается, как. Так мы должны думать? Или какая-то другая причина есть? Потому что, будь вы коммунистами, интернационалистами, разве ж вы не приняли бы страждущих у себя? Конечно же, приняли бы. Конечно же, приняли. А потом мы смотрим статистику и понимаем, что ваше государство на 96% состоит из одной национальности. Вы все там поляки. Вы моноэтничные, как никто. И у нас возникает один маленький вопрос. А не нацисты ли вы? А то, может... Мы проглядели настоящих-то нацистов. Может быть, мы не заметили, как в сердце Европы, а Польша вполне себе сердце Европы, появилось ультранационалистическое государство, которое делит людей по цвету кожи, которое делит людей по происхождению, которое не пускает даже сквозь свою территорию мигрантов, потому что им противны эти мигранты на каком-то уровне чуть ли не генном, на уровне крови. Вы думаете, вы испачкаетесь, что ли? Страшное дело. Как это не по-европейски? Как это не по-западному? Как это не культурно, не мультикультурно? Может быть, вас, конечно, и подколол Лукашенко, поляки. Может быть, он вас и подколол. Но ведь согласитесь, подколол именно туда, куда надо. И именно в ту точку, в которую надо. Потому что укол именно в эту точку показал, кто вы есть на самом деле. Что вы никакие не мультикультурные, не западные, не либеральные. Вы ультранациональные, тоталитарные практически. Агрессивные, милитаристские. Какие вы еще? Какое бы еще вот дать вам определение? Ксенофобы. Вот кто сегодня, получается, на государственном уровне в Польше руководит. Уж не знаю, как насчет всего народа. Насчет всего народа говорить не могу. Ну вот руководители так у них, получается, ксенофобы, националисты, антимультикультуралисты. Ужас. Мрак. И зачем такую страну держат в Евросоюзе? Чтобы ее дотировать бесконечно? Какая от нее польза? Так она еще и бизнес-проекты не дает совершать нормально. Например, «Северный поток-2». Когда Германии это нужно? Ее все дотируют. То есть она берет деньги у всех. Хочет жить не хуже, чем другие страны Европы. Именно те страны Европы, которые мы традиционно называем западные страны. Да, западные Европы страны. Но при этом не быть совершенно в фарватере их идеологии? Поразительно. А почему так можно? А почему другим тогда нельзя? А почему Германия не может себя так вести? Ах, да, Германия ведь в середине прошлого века стала таким государством, которое, в общем-то, проявило себя негативнейшим образом, и теперь Германия не может ничего подобного сказать. А Польша типа может, что ли? А почему Польша может? Польша — новая Германия? Середина 20-го столетия только в 21-м, что ли? Не знаю. Странно. Все эти вопросы, возникающие в голове у меня, они ведь не только у меня возникают, правильно? Они ведь, например, и у разных общественных деятелей в Европе возникают. Правда же возникают? Ну, у самых циничных не возникают, они все прекрасно знают. А вот не у циничных, у молодого поколения европейского, которое такое странно, а почему? А у части поляков, которые разделяют европейские ценности, и вот недавно выходили, когда главенство польского права над европейским установили польские власти, выходили на улицу поляки с европейскими флагами и говорили, что так нельзя. У них какое ощущение возникает? Не кажется ли части этих поляков, что их страна сейчас это какая-то отсталая страна? Какая-то она дремучая, что ли? Какая-то она несовременная, неправильная, негуманная, ну, ужасно. Я уверен, что этим полякам больно сейчас наблюдать за тем, как относятся польские власти к бедным ребятам из Ирака, которые страдают, мерзнут без еды, воды, с детьми на границе Польши. Всего лишь навсего просят пропустить их в Германию, даже не задерживать у себя. Боже мой, я думаю, сегодня все передовые, современные, по-настоящему интернациональные, мультикультурные поляки, они в ужасе от своего правительства, которое ведет себя несообразно, в общем-то, всем тем ценностям, о которых постоянно говорит западный мир. Какая отсталость, какая дремучесть, какое ужасное лицо у современной польской политики. Я уверен, что полякам стыдно за них. Боже мой, как можно было выбрать такую власть? Нет? 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 То, что вы описали, вполне вероятное развитие событий в случае климатической катастрофы, когда потепление превратит в пустыню Южную Европу, пишет Андрей. Вполне себе, Андрей. Поэтому по поводу потепления некоторые очень сильно озабочены. У поляков хочется поинтересоваться, куда делось 85% их евреев в период Второй мировой. Подсказка: они не эмигрировали, пишет Агафон. Польша достойный наследник Третьего Рейха, так что ли, Агафон задается вопросом. Да нет, конечно, Агафон. Мы прекрасно понимаем, что большинство польского народа, простых людей, это прекрасные люди, но что происходит в их правительстве? Есть ощущение, что польское правительство – это не народное правительство. Это временщики, поставленные Соединенными Штатами Америки с целью дестабилизации ситуации на восточной границе Польши, с целью перессорить Польшу с Германией, например, с Белоруссией и со всеми остальными соседями. Эти временщики хотят сделать из Польши пороховую бочку, а когда эта пороховая бочка взорвется, они просто сядут в самолеты и улетят, как в определенный момент Гани улетел из Афганистана. Настоящие патриоты Польши это понимают. 10.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Леша Мистери пишет почему-то... Вот, Леш, вот вы не понимаете, видимо, вот вы мне YouTube пишете не мне, а как бы другим. Что он вообще несет? Убьют парочку женщин, ну и ладно. Вот что для него ценность человеческой жизни. Вы же мне пишете, я же с вами общаюсь. Я в отличие от всех остальных в этом мире ведущих на радио или телевидении, я общаюсь с аудиторией вообще-то. Леш... Что ж, как этот, что как жопа, не можешь мне сразу написать, что ли? Вот, это во-первых. Во-вторых, коротко, это, брат, сарказм. Убьют парочку женщин. Почему это сарказм? Объясняю, просто, может, не допираешь, как бы, сейчас допрешь. Смысл заключается в том, что эти технологии уже давно используются в политике. Например, странами Запада. Когда они выставляют, да, там, кидают на ОМОН или там еще на кого, на армию, девочек с цветочками. Это давно объезженная история во многих цветных революциях, например. Уличных противостояниях тем самых. Вот эта история известная. Просто выставляешь вперед девок, и вот они идут с цветами. Да, там, ОМОНу это, эти цветы перед щитами класть еще где-то. Это дешевый трюк, который давно существует. То, что я его возвел в абсолют и показал вам его нелепость, ну, слушайте, я могу, конечно, говорить прямо, но, как мне кажется, когда люди говорят прямо, это скучно. Ну, вам так не кажется? Ты не говоришь со слушателями, а монолог ведешь, пишет Геотеро. Так не пишите мне, Геотеро, тогда я не буду читать ваши дурацкие сообщения и буду говорить со звонками. Тот, кто звонит. Вы же мне пишете свою хрень, и мне приходится на нее отвечать. Геотеро, очнитесь, вы же мне пишете свои сообщения. Не путай ОМОН на демонстрации и государственную границу, не передергивай, пишет Думо. Дума, отвечаю вам коротко, я ничего не путаю. Технология будет работать хоть там, хоть сям. Хоть это ОМОН, хоть государственная граница, хоть не государственная граница. Ты просто намеренно выталкиваешь вперед людей, которых не может бить тот человек, который, в общем, должен их бить там или как-то вязать, или еще что-то подобное. Вперед толкая женщин и детей. И этот дешевый трюк используют именно западные страны, когда они устраивают перевороты, цветные революции в чужих странах. Все. Они всегда толкают вперед девок. Вам будет смешно, но они даже сами у себя это делают, потому что погибшая в Капитолии, погибшая в Капитолии, не погибший в Капитолии, а погибшая. Ну как бы, имейте это в виду, что эта технология, она отработана. Мужики стоят, девка рвется в бой, потому что в девку, мол, стрелять не будут. Будут. И именно для того она в бой и посылается. Слушайте, я давайте не буду рассказывать вам про Жанну д'Арк, ладно? Ну вот так на всякий случай. Просто хотя бы про Жанну д'Арк давайте не буду рассказывать. Технология известная. самое приятное лицо для революции, для восстания, для всего, это женское молодое лицо. И желательно мертвое. И это не я придумал. И я этого никогда не использовал. Более того, я этого даже не предлагаю делать, на самом деле. Это есть, и это используется веками. Жертва, первая кровь. Кого жалко? Старого мужика жалко, морщинистого, лысого? Вообще не жалко. Помер и помер. И фиг бы с ним, как говорится. Жалко молодых. Из молодых, мальчик-девочка, кого больше жалко? Девочку. А кого еще страшнее жалко? Ребенка. А кого прям вот если вдруг какие-нибудь правоохранители, армии или еще что-то убьют, это будет история на века. Беременную женщину. Все. И когда я увидел в Белоруссии в 2020 году беременных девок, беременных в белых платьях, идущих на ОМОН с цветами, мне все стало ясно, потому что эта технология настолько уже прохавана, по-другому не скажешь, настолько все о ней знают, и настолько она уже набила оскомину, и настолько она банальна, но при этом эффективна, что и словами не сказать, и пером не описать, насколько она эффективна. Так это и в Беларуси было, кричали женщины «Ура!», с ОМОНа чепчики срывали, пишет Эдмон. Так да, так и да! И на Украине это таки было. Шо нет? Шо нет? Таки да. Просто посмотрите сами своими глазами разочек хронику, и все у вас встанет на свои места. Желательно девочка молодая, желательно, чтобы эта девочка была уже не девочкой и была в этот момент беременной. И вот она и должна идти на танк. А танк и должен в связи с этим остановиться, потому что тот, кто на танке раздавит беременную молодую бабу, тот мразь, негодяй, подлец и дерьмо. И всем это понятно. Тот, кто стрельнет в молодую беременную бабу, тот мразь, подонок, негодяй, мерзавец, сатрап, фашист. Такие вот пироги. И тот, кто знает это, тот это использует. И используют на всю катушку. На всю. И вы знаете, что самое смешное? И ведь и мы могли бы использовать эти технологии для того, чтобы раскачивать определенные страны. Вы думаете, в России политтехнологи не знают об этом, например? Конечно, знают. Конечно, знают. Но не делают этого. По какой причине? Вот этот вопрос остается открытым. Каждый, как хочет, пускай так и отвечает себе на него. Вы утверждаете, пишет Metalhead, что мигранты оказались в нейтральной полосе между границами, потому что их было много, их не смогли сдержать белорусские пограничники? Да нет, потому что белорусские пограничники и не собираются их сдерживать. Потому что белорусские пограничники, с какой стати их вообще должны сдерживать? Белорусские пограничники поклялись охранять границу Польши? Это их задача? Белорусские пограничники охраняют свои границы. Если бы кто-то с территории Польши прорывался бы на территорию Белоруссии, белорусские пограничники могли бы что-то делать. Но никто с территории Польши в Белоруссию не прорывается. Поэтому почему этот вопрос должен вообще каким-то образом волновать белорусских пограничников? Если люди бегут туда, ну пусть бегут. Или вы что это предполагаете, это как перебежать из Северной Кореи в Южную, что ли? Вы что думаете, белорусы должны в спины стрелять этим мигрантам? Нет. Че, белорусы с ума, что ли, посходили, чтобы стрелять им в спины? Зачем? Ну, люди куда-то идут. У нас они остаются? Нет. Нашу границу они пересекли? Ну, пересекли. Дальше хотят идти? Ну, пусть идут. Они их и не ловят, зачем им их ловить? Только в Китае на площади Тяньаньмэнь технология с девочками не сработала, пишет Наиль. Так и да, там студентов просто покрошили. И все. И Китай там, где Китай, а мы там, где мы. Может быть, это покажется несправедливым, потому что мы были святее Папы Римского, да? А может быть, это правда жизни, может быть, китайцы просто не пытаются играть в этот идеологический либерализм, где, значит, жизнь одного важнее жизни государства, например. Важнее жизни миллионов. Китайцы не пытаются в это играть. Не играют и побеждают. Мы в это играем. Ну ладно. Вот. Слеза ребенка. Нам нравится вся эта история. Нравится. Ну, нас и будут на эту слезу ребенка всегда брать. Всегда. Но не забывайте, что поскольку мы часть западной культуры, на эту слезу ребенка мы можем брать еще и тех, кто нас все время на эту слезу ребенка берет. На всех этих слезы женщин, матерей. Вот эта обратка полетела в Польшу. Вот что они делают, как они нас подкалывают всех, так скажем, Восточную Европу, вот, так же и мы их подкалываем в какой-то мере. Да, и что? И что, они думали, они так вот догадались до этой технологии, они самые умные? Они думали, можно брать и людей под ОМОН в Белоруссии бросать, и ими руководить из Польши, и все будет нормально? И что, из Белоруссии вдруг не пойдет какой-нибудь человек и не захочет так очутиться в Польше? И что белорусские власти это вообще никак не будет волновать по той простой причине, что польские власти не волновало же то, что они делали в центре Минска. Ну, правда же, не волновало. Они кайфовали же там у себя в Польше, правильно? Они же там привечали у себя самых гнусных подонков из Беларуси. Ну, по-честному. Ну, привечали. Ну, ешьте, ну, кайфуйте. Ну, что не нравится-то? Вот в чем, как бы, загвоздочка. Скоро придут белые каски, скажут, батька газом травит, пишет Сергей. Да не, Сергей, тут наоборот все работает. Поэтому белые каски сюда не придут. Здесь должны быть другие каски с другой стороны. И работать, естественно, идеологически против Польши. Так и будет. Придут, снимут плачущих этих мигрантов. Будут распространять, все будут думать, какие поляки негодяи. Поляки наступили на те же грабли, которые разложили. Это же в этом все, в этом весь цимес ситуации, в этом весь кайф, можно сказать, ситуации. Жалко, конечно, в определенной степени людей, которые морозят свои задницы там на границе и получают по башке, это неприятно. Но весь цимес ситуации заключается в том, что некоторые западные страны ровно на те грабли, которые они всем раскладывают, иногда наступают, этот черенок прилетает им промеж глаз, и это им больно. В этот момент, по логике, мы... поскольку они любят нам эти грабли положить, должны поржать. Ну, ха-ха-ха, мы так и делаем, а что нам? Вот, правда, серьезным лицом, но это у нас МИД должен говорить серьезным лицом, они и говорят серьезным лицом. Вот вам заявление от МИДа. Значит, давайте. Обвинения Варшавы и президента Дуды в адрес России по миграционному кризису на границе с Белоруссией переходят всякие границы. Это ложь. Говорит Министерство иностранных дел нашей. Правильно делает. Правильная, четкая, понятная позиция, которую невозможно трактовать никоим образом, кроме того, как она, значит, поставлена, эта позиция. Я-то не МИД. Я-то могу говорить какие-то такие вещи, которые мне видятся. А мне видятся такие вещи. За что боролись поляки, на то и напоролись. И что это я должен по этому поводу слезки сейчас вот собирать вот здесь вот в ладошку, а потом их относить где-то и беречь? Ну, это поляков проблема. Это поляков проблема. Я уверен, что поляков абсолютно не волнуют, когда у нас проблемы. Более того, они нам эти проблемы создают постоянно. Я говорю, Северный поток-2, они нам проблемы создают. Белоруссию под нашим боком дестабилизировали, хотели под себя перекроить, от нас оторвать. Еще одна проблема, которую нам создавали поляки вместе с литовцами. Че еще? Давайте вспомним-то. Ну, по поводу того, что они вместе со всеми санкции вводят, и там они впереди планеты всей, в своей русофобии, ну, это всем известно. Про самолеты, обвинения лживые в адрес России, что мы якобы уронили их самолет, хотя у всех уже давно есть черные ящики, где там сам самолет орет просто. Тяни вверх, впереди земля. А пилот продолжает лупить в землю этот самолет. Ну, что тут еще можно сказать? Ничего тут дополнительно не скажешь. Ну, просто это такая позиция внешнеполитическая Польши. Они нам палки в колеса вставляют всегда. И сидят, и потешаются. Им это очень нравится. Ищут сразу же, кто бы их поддержал. Их тут же поддерживают, естественно, потому что всем же нравится, что Польша вставляет палки в колеса России. Всем же по приколу, а чё нет? Задача основная Польши, внешнеполитическая. Все здорово счастливы по этому поводу. Ну-ка, да мы счастливы тогда. И нам прикольно, а почему нет? Ну, давайте, разрешайте теперь сами свои вопросы. Что хотите, то и придумывайте. Почему я должен этим озаботиться? Это не моя проблема, это проблема поляков. Пусть решают, сами придумали ее, сами пускай решают. Это вот Белоруссия виновата. Ну вы же не хотите с Белоруссией нормальных отношений иметь? Вы же их изговняли. Допустим, Белоруссия виновата. Допустим. Но все равно эта проблема ваша. Эта проблема все равно ваша. Вот видите, американцы ушли из Афганистана сейчас. Американцы создали тот Афганистан, который имеется сейчас, на данный момент. Ужасный вот этот пылающий котел. Да, американцы его создали. Своим присутствием. Много лет там. Ничего хорошего у них не получилось. Если они вообще стремились к этому хорошему. Но чья это проблема сегодня, Афганистан? А я вам скажу, чья это проблема. Это страна ДКБ, которая с ним граничит, проблема. Китай это проблема. Наша это проблема теперь. Че, мы пойдем теперь, американцы, че вы ушли-то, вы нам проблем столько создали. Американцы разведут руками и скажут, ну это ваши проблемы, а не наши. Все, занимайтесь, они нам говорят. Так же и здесь. Ну вы че, наивные что ли, я не понимаю, в дурачков играете? Ну мы тоже можем в дурачков играть сколько угодно. Мы тоже можем, а откуда эти мигранты, не знаю откуда. Че-то прилетели, а че вы их не пускаете? Тоже можем придуриваться, ну вот мы и придуриваемся там. Ну не мы, там, точнее в Белоруссии некоторые. Да, мы-то все четко говорим, мы к этому отношения никакого не имеем, и все, это вообще не наше дело. Значит, а разве мигранты сейчас не на территории Белоруссии? На территории Белоруссии. Но Белоруссия совершеннейшим образом ничего не собирается с ними делать. А с чего бы? Раптли периодически ведет прямую трансляцию с белорусской границы. Все увидят правду, если захотят, конечно, пишет Альманах. Так, поляки и польская власть — это две разные вещи, пишет Фантомас. Да-да-да, Фантомас, спасибо, что поправили меня. Я об этом говорил. Иногда, к сожалению, в словах кажется, что отождествляю. Леха, исполнитель, видно, команду дали, о чем болтать, пишет Корвет. Корвет, я так давно в профессии, мне команду давать не надо. Я то, что вчера говорили в обед, говорил с утра. Ну, вы посмотрите, просто мою вчерашнюю программу послушайте, а потом посмотрите официальные заявления, которые были в обед. Мне команд никаких давать не надо. Понимаете, в этом и ценность специалиста. Что им не надо командовать, ему надо доверять. Ему надо доверять. Что вы думаете? Мне легко и приятно говорить ту правду, которую я говорю, потому что для меня это правда. Мне не приходится наступать на горло собственной песни. Я радуюсь. Может быть, когда-нибудь мне придется это делать в отношении себя. Но сейчас не приходится. И я радуюсь. И мне очень легко. Поэтому. Да? А разве ситуация в августе 2020-го в Беларуси дестабилизировалась не потому, что Лукашенко сфальсифицировал выборы, пишет Metalhead. Metalhead, ну вот Байден сфальсифицировал выборы в Соединенных Штатах Америки и Демократическая партия. Вот они сфальсифицировали выборы. И чё? Ну где дестабилизированная ситуация после этого? Где толпы людей по улицам бегают? Уходи, уходи, старый, надоел. Байден всех обманул, Байден украл выборы, не было у него столько процентов. Нет этих людей. Почему их нет сказать? Потому что никто это не финансирует. Почему это никто не финансирует? Ну потому что, во-первых, это дорого, во-вторых, никому не нужно. В-третьих, у многих тех, кто мог бы это финансировать, там свои капиталы, они не хотят разрушать Америку. Дети там живут у некоторых людей, которые могли бы плотненько заняться тем, чтобы дестабилизировать Америку, там дети живут. Ну, конечно, они не будут там дестабилизировать, ничего, зачем? Это потеря капиталов, потеря связи с детьми и вообще возможность страшной какой-то войны, где ты будешь по разные стороны баррикад со своими детьми, ну, ты это не будешь делать. Ну, вот и все, вот и не трогает никто Америку. Ну, вот она как-то вот берет, фальсифицирует выборы, как хочет. И ничего страшного. No problem. Все об этом говорят, все об этом знают. Ничего, никто не беспокоится по этому поводу. Понимаете, здесь же право сильного. Здесь же право того, у кого больше денег, у кого больше армии и прочее. Ну, то есть, вот некоторые страны, лояльность которых куплена, у американцев, то есть они у американцев покупают лояльность, они могут в капусту изрубить журналиста и бросить его в, там, не знаю, в колодец, и ничего им за это не будет, и ничего им за это не будет, а в некоторых странах гнуснейшие политики, развязывавшие войны, которые сейчас сидят в тюрьме, могут изображать, что они ведут голодовку уже много дней, при этом жрать на камеру. И все будут в мире изо всех сил рассказывать нам о том, что вот-вот он умрет сейчас, вот-вот, вот еще секунда, и он умрет, смерть близка. А он что-то не умирает и не умирает. Ну, просто исторические случаи. Человек голодает месяц-два и не умирает. Не знаю. Я специально почитал, что по этому поводу думают ученые. Ученые говорят, что человек, если будет голодать, он довольно быстро таки умрет. Потому что организм сам себя начинает съедать, как бы это странно ни звучало. Белок начинает вот этот он получать, питательные элементы для мозга из мышц. То есть мышцы начинают таять, так скажем. И внутренние органы тоже. Потому человек от голода и умирает. Ну и последнее, в общем. Последнее, на что отдается, последняя энергия, на что отдается, это всегда мозг. Вы признаете, что Лукашенко сфальсифицировал выборы, так же, как Байден, пишет Саня? Ты, может, и сфальсифицировал. Просто я отношусь к выборам не так, как некоторые люди, которые с горящими глазами бегают и рассказывают, что там где-то какие-то честные выборы, какие-то нечестные. Серьезно. То есть, когда выбирали Зеленского на Украине, никто даже не задался вопросом, честные это выборы или нечестные, и всем было по барабану, типа. Никто не сказал про зачищенную поляну от пророссийских кандидатов, напрочь зачищенную. Все сразу поверили в подсчет голосов. На Украине? На Украине? Честно подсчитали голоса? Ну, это вы, конечно, что хотите, делаете. Но давайте прямо откровенно. Ну, это звучит немножко все-таки, ну, комично, понимаете? Это как будто бы сюжет для «Слуги народа», вот для очередной серии. Когда вдруг все такие удивляются, потому что первый раз в истории вдруг все подсчитали честно голоса. Что не так? Что же случилось? И мне так понравилось, как это сразу все признали. А почему бы не помурыжить, почему бы не признавать эти выборы там у них? Не знаю. Как-то, видать, не хотят заморачиваться особо. Или, может, надежды были на Зеленского большие. Может, думали, что он будет выполнять свои обещания, а он же такой был там. Пусть говорят на русском языке. Ну да, и все. Языковой закон прошел, канал закрыл оппозиционные. Донбассу лучше не стало, только хуже стало. Все понятно. Ну, потому что, ну, это банальщина. Не, ну ладно, когда на это ведутся широкие массы. А я же так понял, у нас политики на это повелись, да? У нас политики поначалу повелись на то, что Зеленский, может, нормальный паренек. Я правильно понял? Вот это вот обидно, потому что я думал, что у нас все-таки больше прагматизма и цинизма в наших политиках. Я на это очень сильно надеюсь, что в них прагматизма больше. Потому что если вот мне... ситуация такая, как мне показалось, это значит, что у нас еще есть определенная доля романтизма в политиках наших. А это очень плохо, не надо романтизма. Давайте только прагматизм. Давайте такую черчиллевскую историю возьмем прям, прагматичную до безумия. Вообще никакой романтики, вообще никакой. Просто отвергнем ее. Все вот эти вот братство, не братство, любовь, не любовь, друзья, не друзья... Выгодно, невыгодно. Выгодно, невыгодно. У нас бизнес, мы работаем. У нас нет бизнеса, мы не работаем. А вот это все, ты мне друг, пожалуйста, помоги. Да, знаю таких друзей. В первый же момент, как только что, и предадут. Говорят, сам Зеленскому поверил, пишет альманах. Да ладно. Так и с Украиной так будет. Обдерут до нитки, оставят в долгах и скажут, забирайте, теперь это ваша проблема, пишет Эдмон. Вы про Запад? Не исключено, не исключено. Не исключено, что наши этого и ждут. А что-то мне кажется, там не просто политики, а высшее руководство повелось, пишет АК. Не знаю, АК, не знаю. Я лишь могу предполагать, у меня информации никакой нет в этом смысле. Мне никто никакие доклады не кладет на стол. Но мне показалось, что Зеленскому какие-то очень большие люди в определенный момент все-таки не то что поверили, а возложили на него определенные надежды, что он будет более-менее вменяемым. Что было, конечно, как мне кажется, романтизацией образа этого дурачка, который на самом деле никогда ничего не решал и решать не будет. Вы скажете, нельзя говорить про чужого президента, что он дурачок? Ну, на самом деле и нельзя, правда, и нельзя. Он хотя бы президент Украины. А я даже не президент Украины, чего ж там. Я даже не президент Украины. Да ладно, я уж даже не президент Литвы. Даже не президент планеты КВН. Да, больше интересно, как Порошенко в 14-м в первом туре победил. Совершенно неправдоподобно для страны, где всегда было пополам, пишет Георгий. Ну да, ну мы же эти выборы признали тоже. Почему? Не знаю. Может быть, у нас там какие-то свои взгляды были. Не знаю. Очень сложно сказать, почему мы так делали. Может быть, мы просто с вами, как обыватели в этом смысле, не понимаем всех тех тонкостей этой большой игры, которая вот идет, а мы вот... идет мимо нас, а мы лишь пытаемся как-то ее осознать со стороны. 10:30. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.